Я хочу сегодня поговорить о нашей недельной главе, которую мы сегодня читали в Ваигаш. Но то, что вы говорите, вещи начинают очень-очень актуальные. И я коснусь сегодня нескольких мест в нашей главе. Первое такое место, это в 45 главе, 27 стих. Что Яков увидел оголот повозки, который послал Йосеф, и его дух его ожил. Вот слово оголот повозки, это однокоренное слово эглот. Эглот – это буквально телица, телица. Почему именно, когда Яков увидел эти повозки, почему он ожил его дух? И говорят наши мудрецы следующую вещь, что эти повозки, эти оголот, это был намек на ту тему, которую обсуждал в Торе Яков с Иосифом перед тем, как они расстались. Эта глава связана с Эгла Руфа, называемая телица с пробиваемым затылком, которая просит в качестве искупления, которые искупляют неизвестно кем пролитую кровь. И Яков понял намек, который послал ему Йосеф, намек, что ту Тору, которую Йосеф получил от Якова, она не забылась. Давайте вещи немножко поймем. Я об этом не раз говорил, скажу еще раз. Есть одна очень удивительная история. Был такой очень-очень большой человек. Я никогда не удостоился, так сказать, его лично видеть. Вот. Но я от него много чего получил в разных формах. Это предыдущий ребе из Санза, Абгасиль Юда Гельберштам. Он был до войны, он был раввином города Клойзенбург в Венгрии. Он потомок основателя династии Санз, Рабхайма Санзера, автор книги Диврахайм, был тоже очень великим детстором был. Он потерял во время катастрофы всю свою семью. И более того, он написал письмо президенту Эйзенхауэру по одному поводу. Он пишет в этом письме, что он стал единственным из 5000 потомков Диврахая, кто выжил. Во время катастрофы он был трижды расстрелян, еще один выжил. Один раз он был расстрелян, когда его ранили во время один из этих зверских перегонов евреев из места на место, когда он задержался, когда выстрелил, его ранили его. Он принял на себя обет, что если он выживет, он построит в Эрец-Исраэль еврейскую больницу. Так родилась известная всем больница в городе Нетания Лениаду из этого обета. У него есть удивительная история. Он действительно чудом выжил. И выжил не просто физически, а выжил и духом. После он вначале находился в Германии, там занимался восстановлением еврейской жизни среди спасшихся во время катастрофы евреев. Потому что огромную работу там провел. Потом уехал в Америку, женился заново. Лет 60 назад он приехал первый раз на Святую Землю. И он навестил нашего великого учителя, рава из Бриска, раввинского Зева Соловейчика. И тут пошла очень такая интересная вещь. Когда они встретились в Иерусалиме, Он рассказал буквально слово в слово тот урок, который он слышал от раба из Бриска, когда оба они еще были молодые, аврейхим в Варшаве. Вот молодой аврейх, Авицек Соловейчик, он давал урок у себя дома кому-то там в Варшаве. Их приходил, в частности, молодой аврейх, Якутер Юда Агальберштам. А вы были молодые аврейхи. Этот урок, он ему рассказал то, что ты его слышал. Это удивительная вещь. С тех пор прошло не просто около 40 лет и 45 лет, а человек пережил все перипетии катастрофы. Все перипетии катастрофы. И то, что он слышал, дело, понимаете, не в способностях. Дело не в способностях. А есть такая ситуация, когда человек, Тору, который воспринимает, она становится частью его самого. Я когда слышал одного из учителей, такое очень важное сравнение. Я сказал учителю Рав Яаков Фридман, основатель еще цифр, он как раз встретил своим приятелем его молодости. И коснулись одной темы в Талмуде. Тот очень живо, бодро ее осветил, рассказал, объяснил. Спросил Рав Фридман, когда ты последний раз это учил? 25-30 тому назад. 25-30. Как ты всегда помнишь? Он сказал так. Разве можно забыть, как ездить на велосипеде? Знаете, ребенок, когда учит себя ездить на велосипеде, это часть его самого. Как ездить на велосипеде? Так, ну, так, человек, который по-настоящему вникает в Тору, не будет часть его видения, часть его постижения. Так вот, для... Когда хоронили мне браки нашего в прошлом президента нашей ешивы Рубена Файна, он был из очень важных учеников ешивы в мир в Шанхае, и до этого в Шанхае, и потом. Я помню еще его, он был совершенно величайшим мудрецом. Его дядя, который говорил мне на похоронах, Ротберг, он тоже был величайшим мудрецом Тора в Святой Земле. Скажем так, Тора у него текла, по венам и по артериям текла Тора. Есть ситуация, когда Тора стала частью самого человека. Когда так, она не забывается. И я думаю, что я позволю себе сказать следующую вещь. Что Яков, он увидел, что Йосиф остался человеком Торы. Вот что он увидел. Поэтому Тора его не забылась. Уже 22 года. 22 очень нелегкие годы. Мы просто поймем. 12 лет рабства и тюрьмы. Один год рабства у Потифара. А потом еще более страшная вещь, это очень страшное испытание. 9 лет власти. 9 лет власти человек может, это нет страшнейшего испытания, чем это. То есть, очень тяжелое испытание. Человек совершенно может быть перевернут не туда, скажем так, куда надо. Яков увидел, что Йосиф остался Йосиф. Что это означает? Это означает следующую вещь, что Йосиф осталась Тора. Мы говорим, читали в этом в наших главах, и в предыдущей главе, перед предыдущей главой, чтобы имя Всевышнего было на устах Иосифа. Это понимали даже египтяне. Это видели, даже египтяне это видели. Что это означает? Я думаю, что это означает, что Иосиф занимался Торой. Что Тора – это имена Всевышнего. Просто то, что была вещь, которая привела постижимая египтянам тоже. И есть наша следующая глава, которую мы будем читать, еще такое емкое место, которое требует большого объяснения. Яков благословил Иосифа, чтобы его сыновьями Ефраим и Манаше наш род благословил своих детей все годы, то, что мы делаем и сегодня. Симха Элоким к Ефраиму к Манаше. Это ведь очень удивительно, почему именно Ефраим и Манаше? Почему? Я буду сказать, почему не как Юда, почему не как Леви, почему не как Иосиф сам, Ефраим и Манаше. Удивительная вещь. Я позволю себе немножко объяснить. Скажу просто одну историю. Один из величайших учителей нашего предыдущего поколения, рав Яков Каменецкий, был он родом из Минска, учился у известного Саба из Слободки. Он был раввином в Литве, в Цитбиане. И чудом, высшим проведением Творца, он попал в Америку перед катастрофой, и чудом вывез на семью, и стал в Америке одним из крупнейших мудрецов Торы. Его называли Равшахом, американским Равшахом его называли, Яков Каменецкий. Сегодня его сын Равшмуль Каменецкий, один из ведущих мудрецов Торы в Америке. Когда первый раз Каменецкий попал в Америку, он поехал просто собирать деньги для колледжа в Ковно. И ездил по Америке, очень быстро он бросил это занятие, опасаясь, что не все происходит гладко. И будучи в одном месте, он увидел одну семью, которая, когда увидел эту семью, он принял решение, что надо всю семью перевезти в Америку. Что он увидел в этой семье? Увидел в этой вот... Америка – это страшное место. И тогда она была еще более страшная, чем сейчас. Сейчас тоже там не все так просто. Но сейчас есть хорошая еврейская Америка. Тогда ее не было. Не было. В одном городе он был, это был Сиэтл. Увидел семью. Что он там увидел? Увидел замечательных еврейских детей. То есть, что он увидел? Что и в этой материалистичной, конечно, за долларом, за пенни, за центом Америки могут вырастить хорошие, чистые еврейские дети. Это то, что его помогло принять решение, что надо вывозить семью из Европы. Я думаю, что источник этого, этой силы, это Ефраим и Манаше. То есть Ефраим и Манаше, в чем было особое отличие? Они выросли в Египте. Они не выросли под крылышком деда Якова и прадеда Ицхака. Выросли в Египте. Они выросли в ситуации, когда их папа был премьер-министром. Но они выросли чистыми еврейскими детьми, которые знали Тору. Это сила не изменяться, сила не поддаваться внешнему влиянию, сила передать Тору следующим поколениям, даже когда мы находимся в изгнании. Это та сила, которая была у Иосифа, то, что увидел Яков, это одно из объяснений, почему именно были выбраны Менаше и Ефраим как пример брахи. То есть есть, понимаете, Йосиф, по большому счету, он проложил нам путь духовного выживания в изгнании. Проложил нам путь, как вокруг еврейского дома находится буквально потоп скверный. Это был буквально поток скверный. Это поклонство, разврата. В этом потопе скверны, где может быть место, где присутствует шхина, где может быть построен еврейский дом. Это великое достоинство, которое это сила, которую Йосеф оставил в следующем поколении. Короче говоря, Йосеф не просто напомнил Якову о том, что он помнит это, что мы учили 22 года тому назад. Он дал Якову, показал Якову, что это в нем живет, это в нем продолжается. И это огромная сила, которую наш народ получил в наследие от Йосефа. Идемте дальше. Давай мы сейчас еще одну вещь. Когда Йосеф выдерживал все эти испытания, испытания не только с женой Потифара, это испытание остаться цельным в вере, остаться с уверенностью в Творца все эти годы. Мы уже говорили об этом не раз, то, что был наказан, то, что обратился к виночерпию, именно в силу того величайшей меры битахона, которая у него была. Поэтому у него была претензия. И все эти достоинства Йосефа, когда они выжили, проявились в этом страшном месте, когда называется Египет, когда был полностью оторван от отца, от деда, от всего святого. Это та сила, которая действительно проложила дорогу нашему народу и в самом Египте, когда он пришел, и проложила дорогу нашему народу во все периоды изгнания. Идемте дальше. После того, как Яков видит то, что увидел, Яков пришел в Берешеву, там он просил жертву Богу и отца Исхака. И Всевышний ему обещает, чтобы он не боялся спускаться в Египет, сделать великим народом. И дальше говорит там следующую вещь. Говорит Всевышний, что я спущусь туда вместе с тобой. И я с тобой туда выйду. Опять же, тут есть, безусловно, Майса, а вот Симан Лебаним, поступки отцов, это знак сыновьям. Это вопрос, то есть такое понятие, не понятие, а то, что нас поддерживало и поддерживает, называется Шхина Багалута, Шхина в изгнании. Шхина, божественное присутствие, присутствует с нами в нашем Галуте. То есть Всевышний говорит, что я буду с тобой. Вопрос очень простой. Как удостоится в Галуте присутствие Шхин? Это нам дает ответ Гмара в Масехет Брахот. Говорится, что по совершению храма нет Всевышнего в мире ничего, кроме четырех локтей Аллахи. Что такое четыре локти Аллахи? Место, где изучают закон. Что значит изучают закон? Я хочу немножко объяснить. Имеется в виду не просто, когда учат, допустим, Кисур Шухан Арух. Нет, имеется в виду. Когда изучают Гмару, и даже не Гмару, начинают с Хумыша, начинают с Мидрашей, дальше Мишну, Брайту, Гмару, как и все это выводит практический закон. Это то, как учился наш житель Хафец Хаим, когда писал Мишна Брура. От Хумыша до практического закона. Вот та комната Хафец Хаима, там, где он писал Мишна Брура, это были те самые четыре локтя Аллахи, присутствие Шхины, о которой говорится в Гмаре. Не только Хафец Хаима, но просто это очень, очень хороший, емкий пример. Тут, конечно, надо понять, почему именно Аллахи. Я объясню вам это. Ведь есть у нас часто бывает проблема. Проблема, что наше постижение, наше, то, что мы понимаем головой, оно очень далеко в нашей практической жизни. Эта проблема, она не просто из-за нашего дурного начала. Есть тут проблема истинная. В чем проблема истинная? Что это не... Что постижение нашего разума в мирах, в высших мирах, это не так просто перевести на язык, как в этом мире нам надо жить. То есть мы просим Всевышнего каждый день, когда говорим утром вторую браху перед чтением Шма, чтобы мы смогли исполнить все, все, что мы изучаем в Торе. То есть постижение Торы, когда обращается в нашу жизнь, это есть как выше, как, знаете, не наши скудные постижения, а постижения великих людей, которые понимали и разбирались и в Торе, в более высоких мирах, как все их постижения спустить в практическую жизнь, это есть величие Аллахи. И это, к этому еще что-то добавлю. Есть, мы говорим в Лель-Шаббат, Эшет-Хайль. Многие думают, что гимн собственной жене. Может быть, я не спорю. Но точно это не это основной смысл этого места. И вот, потому что пишет книга Зор по поводу Эшет-Хайль. Эшет-Хайль, достойная жена, она, это намек на шхину, присутствие Всевышнего в этом мире. Как известно, вся книга Мишли, это книга намековой притчи, это не книга буквального понимания вообще. Она тоже имеет смысл, это точно не основное. Вот Белинский Гон объясняет немножко другое объяснение в своем комментарии на Мишли. Он говорит, что имеется в виду Тора. Допустим, Эшет Хайль, Хайль намекает на 48 методов приобретения Торы. Гематрия 48, Хайль. Можно проверить. Не так сложно. Хайль это 8, Юд 10, Хет 8, Юд 10, Лам это 30, 48. Вот. И это не противоречит Зор, потому что присутствие Шхины у нас связано с Торой. Это говорится в Сагат Брахот, и в Перке Аврот говорится, что даже один человек, который занимается Торой, Шхина с ним присутствует. И в этом можно особенно подчеркнуть именно то, что говорится в Талмуде, место изучения Аллахи. Когда мы говорим об Аллахе в более глубоком смысле. Не просто изучение практической Аллахи по какому-то сокращенному пособию. А как человек изучает Тору, доходит до практической Аллахи, это что это, в принципе, означает? Это означает, что человек постигает волю Творца в высших мирах и знает, как эта воля раскрывается в нашем мире. Это есть присутствие Всевышнего в этом мире, когда воля раскрывается в нашем мире, у нас на кухне, у нас в любом другом месте, где мы находимся, где мы живем. О. Это в двух словах я объяснил, что почему именно, когда мы говорим о присутствии Шхины, в издании зависит от четырех локтей Аллахи. Арба амот шел Аллахи. Рассказано в Масехет Брахот. Почему я об этом сейчас говорю? В этом месте не говорится, что Всевышний сказал что-то Якову, что иди учить Аллаху в Египет. Там такого не говорится. Говорится вещь другая. Дальше. Говорится, что Всевышний, когда Яков пошел в Египет, он в первую очередь послал Юду перед собой к Йосифу Леойройс, Лефанав Гошну. Что такое Леойройс, Лефанав Гошну, объясняет Раши. Что он намекает на то, чтобы он там устроил ему Бейт Талмуд, место изучения Торы. И просто Бейт Талмуд, Шемишам Тице Ора, из этого дома вышло установление закона. Потому что мы сейчас говорим, это вещь очень-очень понятная. Яков очень опасался скверны Египта. Спасибо Всевышнему, спускаться, а не спускаться. сказал Всевышний, спускайся, я спущусь вместе с тобой. Но что делает Яков? Яков, он делает то, что положено ему надо сделать. Шхина присутствует, Всевышний присутствует с ним в Египте, потому что она была с ним в Египте, она, что в Египте была Тора. Потому что в Египте было 4 локтя Аллахи. Поэтому основывает еще заранее, он основывает в Египте место учения Торы. Бейт Талмуд, и Талмуд – это очень великое слово. Талмуд вообще – это слово, которое и совершенно справедливо христианская цензура не терпела. То есть я видел отцензурированное издание Талмуда, где слово Талмуд было вычеркнуто, где написано было Гмара или Шас. Важно, чтобы не Талмуд. Почему? Они понимали, что они делают. Что Талмуд это глубокое изучение Торы, когда из противоречий, видимых противоречий в Мишне, несоответствия каких-то мест в разных местах, из этого выходит глубочайшее понимание Торы, это распространяется и на Аллаху, распространяется и на глубокое понимание очень важных, очень многих вещей. Это то, что называется Талмуд. Это есть Талмуд. Значит, Талмуд – это не книга. Талмуд – это способ изучения. То есть, поэтому есть в изучении Торы три уровня. Есть изучение письменной Торы, есть изучение устной Торы, устной Торы, а есть Талмуд. Это третья вещь. Вот третья вещь – это действительно, когда человек изучает Тору глубоко, извлечь из письменной устной Торы практический закон. Это есть Талмуд. Это пишет Раши, что Юда хотел основать, был послан Яковом основать в Египте Бейта Талмуд. Место изучения Талмуда, чтобы оттуда вышла Тора как практическое направление жизни. О. Так я хочу сказать следующую вещь. Яков хотел сделать, вот, подготовить место в Египте, чтобы присутствовала Шхина. О. И это для нас. Опять же, Майса, вот Симан и Баним. Поступки отцов – это знак сыновьям. И, безусловно, если мы хотим, чтобы во всех наших перипетиях изгнания, мы еще до прихода Машиаха, известно, что когда начались проблемы во Франции с терактами, еще год назад или полтора, задали французские евреи вопрос нашему великому учителю Рэби Штейману, надо сейчас всем переезжать в Рецесроев. Сказал, Машиах пока не пришел. Что означает? Что? Можно ехать, пожалуйста, делать обязательно. Машиах еще не пришел. И наш народ очень рассеян. И у нас еще пока нет храма. Вопрос, как мы можем сегодня достоиться присутствия Шхины. Но говорится, тут говорится очень четкая вещь. Это практическое наставление нашей недельной главы. Везде, где находятся евреи, должен быть Бейса Талмуд. Бейса Талмуд. Место, где серьезно изучают Тору и глубоко. И в идеальной ситуации, конечно, когда это место, где учится так, что из Талмуда, из письменности, то из Талмуда, выводится практический закон. Это звучит, как сказать, можно, какой-то фантазией, но это то, что мы должны вывести из нашей главы. Это наставление всем поколениям из нашей главы. Мы находимся в изгнании. Поймите, в изгнании находимся мы и в Эрец Исраэль. В каком смысле? Очень просто. Если буду касаться многих аспектов этого, то есть только одного. То, что мы окружены морем, потопом скверны. Она приходит с улицы, приходит из средств массовой информации. Тем более, тот пользуется защищенным интернетом, то он вообще он уже практически утонул. И нам надо понимать и знать, как спастись в этом потопе. А то есть тут надо сделать две вещи. Нам нужно построить новый ковчег. Тиват Ноах. Нам безусловно себя оградить от вещей, которые приводят к нам скверну, надо себя оградить. Надо внутри построить место света. Место света – это Бейт ха-Талмуд. Бейт ха-Талмуд. Игра практически. Я знаю, допустим, сегодня в Эрец-Исраэль практически нет города в Святой Земле, я говорю, городов небольших, нет, не имею в виду Иерусалим, Бершеву и Тель-Авив. Нет, даже небольших, нет практически города сегодня в Эрец-Исраэль, где не было Ишивы или Кореля. Практически нет. Есть места, которые вначале были отверженными городами, где даже не было синагоги. Есть такие два города, Кармиэль и Арад. Вначале это не было даже синагоги. Но сейчас там есть и Шива, и Колори. И в Кармиэле, и в Араде. Слышал новость интересную. Это начало. Это сейчас в многих местах, где раньше были антирелигиозные кибуцы, там уже есть синагоги. Недавно открыли синагогу в Сдебокере. Сдебокере – это кибуц Бен-Гуриона. Но синагога это мало. Синагога это мало. Не об этом мы здесь говорим сейчас. Ведь реально мы хотим выжить в потопе, надо в каждом месте открыть, сделать Бейт ха-Талмуд. И это, опять же, когда слово говорится Бейт ха-Талмуд, я говорю, это место, где будет действительно в силу истинного изучения Торы, серьезного, глубокого, действительно будет местом присутствия Шхин. Я знаю, например, один из, я уже должен быть, очень минимально быть знаком с предыдущим Мешгиахом, еще от Лейквуд. Я длинная фамилия, не помню, он просто приезжал к нам в Афаким летом, он там у нас отдыхал от шума, все тихо там сидел в Афаким, от своих учеников. У него была целая программа, есть такое понятие в мире «Коле Лейквуд». Что значит «Коле Лейквуд»? «Коле Лейквуд» – это не в Лейквуде, это есть в Чикаго, есть, по-моему, есть в Австралии, в таких местах. Они просто посылали 10 аврехим в какое-то место, чтобы они там основали место учения Тор. Кол Лейквуд. И тут, опять же, я сейчас не говорю про каких-то планов, дело сейчас не в том, планы и так далее. Но важно просто, чтобы в каждом месте, пусть это будет даже не 10 человек, пусть это будет 2 человека, 3, 4. Но когда есть люди, которые занимаются Торой серьезно, основательно, это есть тот самый свет, тот самый Бейт ха-Талмуд, о котором мы сейчас читаем в нашей главе. Это касается также каждого из нас. У каждого из нас самим собой был его Бейт ха-Талмуд, место Торы, место изучения Торы серьезно. И опять же, безусловно, если мы хотим поднять наше изгнание, наше еврейское рассеяние поднять и на Святой Земле, и вне Святой Земли. Нам надо, чтобы в каждом месте было действительно, по крайней мере, миньян, людей, которые постоянно занимаются Торой. Не только в каждом городе, но в каждом шаве, в каждом кибуце. Но и то же самое в каждой еврейской общине за границей. Есть еще интересное определение в Масехет Мегила, есть такое понятие «город». В городе есть одно условие. Что называется городом, по еврейским понятиям? место, где есть 10 батланим. Что такое батланим? Извините за выражение, бездельники. Что есть бездельники? Они занимаются то, которое, или общественными делами, и ничем, кроме этого. Они освобождены от всего, кроме того, заниматься Торой, молитвой и, может быть, общественными делами. Это зависит несколько раз за комментарием. Что эти самые 10 человек, они дают человеку понятие города. Так вот, может быть, ну, сейчас в Москве есть какая-то, думаю, что есть в самой Москве, не в Торатхайме, имею в виду, место, где есть 10 человек, учат Тору в Москве, кроме Торатхайме. Торатхайме – это вне Москвы. Есть только... Там 10 человек? Ну так, если есть 10 человек, то значит, Москва называется городом. Если их нет, это большая деревня. А вот какое-то небольшое место в Эрцисрое, есть там 10-15 человек, это учат Тору, это город. Касается не только Москвы, это касается очень многих мест. Но по большому счету это дело касается и каждого человека в отдельности. Вопрос принципиальный, как учить Тору. Вопрос, у человека, у каждого человека есть много своих забот. Много своих забот, много дел. Есть заработок, есть то, есть это. Уверяю вас, чтобы был один человек, у которого точно было больше забот, чем у всех нас вместе взятых. Знаете, кто это? Это еврейский царь. Еврейскому царю заповедано написать себе особую книгу Торы, чтобы он постоянно ей занимался. Постоянно. Ну, мы немножко видели в Масехет Брахот, какой был порядок дня царя Давида. Уже с рассвета к нему приходили мудрецы Израиля и жаловались, что у народа нечего кушать, нужна парноса. Безусловно, у царя Давида было много-много забот, кроме этого. Войны с нашими ненавистниками, и то, и это, и так далее. При всем при этом нам нельзя себе представить себе величие во Торе. Понимаете, нам надо каждому из нас понять для себя, нам надо сделать себе в нашей жизни Бейта Талмуд, дом учения. Пусть это будет 4 часа в день, когда серьезно учится, если не может быть 2 часа в день. Я просто пример нашего учителя Рабби Цвика Зильбера. Его папа был Рабби Цион Хаим, с Хусей Генерейна, был величайший праведник, и там его мудрец. Он хорошо видел место, где Рабби Цвика рос. То есть он умер, то есть это, он не был человеком только предыдущего поколения. Он умер, когда уже Рабби Цвика уже было так, лет 25-26 примерно. Он наставлял Рабби Цвика никогда не уступать, а постоянно учить Талмуд 2 часа в день. Это известный факт. Рабби Цвика кончал, учился в университете, 3 часа кончал, готовился к экзаменам, с 3 до 5 ночи, так он занимался Талмудом. Он приехал сюда после всей своей страшной жизни, когда непрерывно работал, чтобы отработать возможность работать в шаббат. И тем более в лагере, и все прочее. Но говорят, что так, есть спорный один вопрос, кончили Рабби Цвика шас 2 раза или 3? До приезда в Эрец Исраэль. До приезда в Эрец Исраэль. 2 или 3. И он это не имел в виду, то, что сегодня называют Дафа Юми, что за один час прочитывают Гмару Шотенштейн, или Сметифта, или Схеврута, или что-то. Не это имеется в виду. Учил. Я когда сказал, Ролев Саврасов, мне когда рассказал, как Рабби Цвика их обучал учить Гмару. Гмара, Шетосфот, Рош. Учить серьезно, серьезно. И вот, скажем себе сами. Мы более заняты, чем царь. Мы более напряжены, на жизнь более напряжены, чем была Рабби Цвика в России. Уверяю, что нет. Но вот здесь вещь принципиальная. Человек любит Все мы любим. Я никого не обвиняю, я с ним знаком сам по себе. Он любит делать себе поблажки. А кроме того, есть такая проблема. Проблема ленности головы, ленности разума. Человек ленится думать. Это страшная проблема. Страшная проблема. Человек, может быть, он весь противоположен лени. Он готов бегать туда и делать то-то, и встать рано утром, чтобы куда-то поехать. Только одну вещь ему лень делать. Думать. Опять же, не говорю сейчас о том, что человек нет способности. Это не та совершенно тема. Есть способности, но просто он ленится думать. Ленится думать. Это колоссальная проблема. Надо думать, как себя побудить, работать с головой. В общем, постоянно. Постоянно работать с головой. Наше поколение привыкло вкушать всевозможные виды жвачки. Я был разговор с одним учеником Ишивы, достойный парень, и жаловался. Он привык находиться в Фейсбуке. И дело сейчас не в вещах запретных или нет, там просто полно запретной грязи. Но это не эта тема. Он привык, что его, так сказать, его сознание, оно, его щекочет постоянно какая-то информация или какие-то, так сказать, посторонние помехи. То есть он, я помню это хорошо, эту вещь, я, слава Богу, вырос в доме, где не было телевизора. Помню, когда мне было лет 17-18, я наблюдал младших братьев, младшую сестру одного своего друга, девочка 10 примерно была, как она проводила вечер напротив экрана. Проснул про себя, слава Богу, что у меня нас дома не было телевизора. Есть такая ситуация, когда человек живет как жвачное животное, когда просто потребляет информацию, которую ему кто-то дает. Голова не должна работать совершенно. Просто зачем? Зачем? Это страшная вещь. Мать, я сейчас говорю, есть две темы. Одна тема, там есть много вещей, которые просто нельзя смотреть, вещи запрещенные. Это одна тема. Это не моя тема. Наша тема сегодня другая. Чтобы у себя, в себе сделали Бейта Талмуд. Место учебы. Человек должен привыкнуть не питаться легкой, простой, бестолковой, можно сказать, щекочащей его интерес информацией. Понимаете, это все относится к категории дворим птейлим, которые полностью противоречат понятию изучения Тор. Понимаете, эта привычка к этому совершенно страшная. То есть мне этот парень, он говорил просто, он не знал, что с собой делать. Он привык искать понятие находиться в Фейсбуке. Так это называется. Я не знаю, что такое, но так это находиться в Фейсбуке. Сейчас не важно, где находиться. Человек находится в ситуации, когда его мозги парализованы. Они просто вкушают жвачку, которую ему дают. И это наша основная проблема. Потому что если человек хочет вести по-настоящему, стать евреем, который по воле Творца, он значит, он должен сделать в самом себе Бейт ха-Талмуд. Просто одна вещь. Это требует, конечно, это не так просто. И тут требуется работа над собой, потому что человек привык жить иначе, это нелегко. И тут, с одной стороны, проявить упрямство, упрямство и упрямство. А с другой стороны, тут надо искать понятие, звучит так, «Бетахболот аселаха мильхама». Буквально хитрыми приемами веди войну. Есть такое понятие на языке стратегов, стратегия непрямых действий. Не всегда лобовая атака, она приходит позже. Обычно только можно голову разбить. Но в чем тут идея? Идея очень простая. Надо искать, как пробудить наши мозги из литургического сна. Сон не просто сон, сон часто литургический сон. Это не... Есть способы. Кажут свои, но просто пример. Человек искал в Торе то, что ему интересно. То, что заставит его думать, то, что его побудит. Допустим, какой-то вопрос, мне, допустим, сейчас поставили вопрос, какую браху говорит этот пирог. Есть два способа этот вопрос решить. Просить рава, не думая самому об этом ничего. Это самый простой вопрос, простой способ. Но это способ, который не все правильный. Есть вопрос, пожалуйста, сейчас пирог не кушай, а возьми, открой Гмару, открой Мишнебрур, покопайся, поработай головой. Потом ты сам к выводу не придешь. Я в это верю. А потом спаси раба. Ты покопаешься. Знаете, надо уметь из того, что мы не понимаем, то, что нам интересно, мы хотим это понять, это превратить в трамплин для подъема. Но здесь какой-то вопрос логический. Так можно? Ну, я спрошу раба. Это хорошо для жен. Для жен. Они обязаны учиться. Но не хорошо для нас. И запрос, пожалуйста, перед тем спросить раба. Ну, если вопрос очень срочно, надо спросить раба. Есть теперь говорят, это вопрос не очень срочно. Может, пока не есть. Может, пока не есть. Отложите вам 2 часа. Вам разрешат вынести его отсюда? Я не знаю, это надо спросить хозяина. Надо пойти домой. Поискать. Мечта брала. Открыть гмару. И надо привыкнуть. Вопросы возникают, в них покопаться. Так то, что человеку интересно, то, что хочет узнать, это двигательная сила, чтобы голова его заработала. Голова его заработала. Опять сказал мудрейший из людей, решить хохмы плию. Начало мудрости – удивление. Человек чего-то не знает, он чего-то удивляется, хочет понять. Это начало мудрости. Поэтому один из способов войны с ленностью наших мозгов – побольше копаться, разбираться в том, что нас естественно интересует. И, кстати говоря, это одно из объяснений, то, что сказано в Талмуде. Есть высокая табода зара, приводится общее правило учебы. Эрдам ломедер вам комшили бог хафец. Человек должен учиться в том месте, которое его привлекает и интересует. Почему это так? Что он будет делать с интересом, не ленясь, его сердце и голова будут ему раскрыты. Опять же, повторяю еще раз. Изучая Тору, мы не должны искать себе, как это будет тяжелее. Искать, как легче. Но вместе с этим что-то легче не было вместо трудов на Торы. Не легче читать все ясно написанное по-русски, чтобы копаться и углубляться. Нет. Легче в том смысле, что то, что нас пробуждает наши головы, наши мозги работать. То, что пробуждает наши головы трудиться над чем-то и вдумываться, и думать об этом и всего дня, а не питаться, так сказать, жвачкой всевозможной информации со стороны. У нас сегодня, как известно, 8 Тевета. 8 Тевета – это день, когда праведники постятся. Не знаю, кто сегодня постится этот день, но в принципе, приведется в книгах, имеет время, это день поста праведников. Почему поста праведников? Это день, когда была переведена Тора на греческий язык. В чем проблема? Проблема очень простая. Потому что при переводе теряется вся глубина. То, что здесь в Торе, в ее глубине, то, что можно постичь, трудясь, повторяя ее, углубляясь в нее, считая ее буквы, считая ее гематрии и все прочее, все это нивелируется, исчезает. Исчезает при переводе. К сожалению, если эта проблема есть и сегодня. Сейчас не надо далеко ходить. Знаете, есть куча вещей, которые мне скажут, что ты, Полищук, говоришь одно, а делаешь другое. Я объясню, что я имею в виду. Есть привычка людей пользоваться переводами. Перевод – это очень важная вещь. Когда человек не понимает текст Торы, если по переводу он поможет ему углубиться в сам текст, покопаться в нем, углубиться – это очень-очень хорошо. Но если этот перевод его от оригинала оттолкнет, зачем копаться в оригинале, когда все уже написано по-русски? Зачем? Я лучше почитаю по-русски. Зачем? Это та же проблема, что была с переводом Торы на греческий язык. И поэтому, даже не перевод на русский язык. Это может быть перевод на современный иврит, допустим, Талмуд Шоттенштейн, или на английский, или на... Просто любое, скажем так, любая адаптация Торы на современный язык, когда человек без того, чтобы копаться и трудиться на Торе, он пользуется, так сказать, уже пережеванным материалом, это все причина отойти от глубины понятия, от глубины Тора. Если это используется нами как пособие углубиться в оригинал, все нормально. Всегда евреи учились, у них был ребе, когда был весь диалог гмару, пока они еще сами не понимали. Если все эти пособия, как Шоттенштейн и так далее, Артскрол, мы возьмем их, чтобы углубиться в оригинал, чтобы открыть там путь к оригиналу, очень хорошо. А лишь просто понимать. Сказано в этом в Талмуде так. «Одом ле омоль юлад» – человек создан для тяжкого труда. «Ашей миша амола батойра» – замечательная доля того, что кто трудится над Торой, труда ему не избежать. Вопрос, зачем будет трудиться? Так нам дал Всевышний большой совет – трудиться над Торой. Это тот путь, который положил нам Яков, когда отправил Юду основать Бейт ха-Талмуд в Египте. Всего хорошего, шабуа тов.